Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить об эпохе великих реформ в период правления императора Александра II, которые начались в 1860-х годах и коснулись многих-многих сфер и областей жизни нашей России. Слушайте продолжение.
Самая больная проблема здравоохранения. Здравоохранение, земский врач – это вот новая фигура потом, да, которая будет описана там попрыгунье, да, Чехова, да, там Чехова и так далее.
Это где-то там у него.
Да, или пойдет, как, да, вспомнить строчки Евтушенко, все те, кто рвались в стратосферу, врачи, что гибли от холер, да, вот эти делали карьеру, я с их карьер беру пример. Вот, кстати, отцы и дети Тургенева, да, на эту же тему. Дело в том, что запущенность медицины в глубине России была запредельно. Это сейчас можно сравнить только с состоянием дел в Черной Африке. Mm. Вот когда пионеры земского движения или потом народники тоже там потом поучаствовали, по воспоминанию, они когда начинали вести прием больных, с ними начиналась истерика. Скажем, сразу так, прибегну к шокирующей информации, целые уезды, где в населении было поголовно больно сифилисом.
Да.
Поголовно. Потому что он там бытовым путем передавался. Никто ничего не лечил. Понимаете, нечем было лечить.
Ну, понятно, и не знали, как
это. Да, и ведь и не знали, и кадров не было. Вот. И вот как это надо было создавать? Вот я вам расскажу одну историю, которая показывает, что такое земская реформа в действии.
Ну, народная так, да, называемая была, там бабки, повитухи.
Ну, это, ну, да, вот это, ну, вот это все, да, да, ну, это да. Я говорю, Черная Африка, да, там колдун Нганга придет и будет там выковыривать тебя из кишок там что-нибудь. Да, когтем ягуара. Так вот. Вот история совершенно документальная. Что такое земская реформа в действии, как она меняла ситуацию. Вот в городе Калуга, кстати, центральная Россия, вот ни Урал, ни Сибирь, Калуга. Земская реформа, создали вот это земское управление и избрали. Да, кстати, тут сразу параллельно подключу городская реформа. Избрание городского головы. Сейчас это называется мэр.
Ну да, да.
Сейчас, как мы знаем, назначают.
Да.
Можно проводить заново городскую реформу Александра II. Там это было выборно. Там это было демократическим путем. Вот опять-таки мой прапрадед еще и городским головой города Шадринска успел побывать.
О-о-о.
Понимаете? Он много должностей сменил. И вот избрали городским головой города Калуги купца. Кстати, показательно, что купечество в это время резко идет наверх. Вообще, насколько купечество в это время изменилось, я вот у нас впереди разговор об Александре Николаевиче Островском. Вот между «Грозой» и «Бесприданницей» 10 лет написания. «Гроза» в 50-е, «Бесприданница» в 60-е. Это разные миры.
То То есть это до отмены крепостного,
да,
и после.
Да. Это просто разные миры. Да, там новости от Феклуши получают, тут из Парижской газеты.
Да, да,
правда,
да.
Ирония Островского, что нравственные они почти не изменились, но это уже другой вопрос. И вот этот городской голова из купцов, он сразу с чем столкнулся? Городу нужна больница. Нету в городе Калуга, не самом маленьком городе России, больницы. Вообще нет.
Значит, поликлиники хотя бы, грубо говоря, да?
Да вообще ничего нет. Вообще ничего нет, понимаете? Может быть, есть какой-нибудь доктор, там, Христиан Августович с частной практикой?
ФАП, хотя бы ФАП.
Да, вот. Но в любом случае нужна больница. Значит, еще раз подчеркиваю, казна на это денег не дает, изыскивайте сами. Земская реформа. Что он сделал? Вот это просто, между прочим, такой интересный зарисовка для понимания духа того времени. Он собрал всех богатых купцов Калуги, закатил им ля фуршет за счет принимающей стороны, напоил, угостил от души, после чего поставил проблему. Нужны деньги на больницу. Кто будет жертвовать? И вот встал самый матерый, махровый там какой-нибудь там...
Магнат,
да,
местный.
Да, Титыч Брусков какой-нибудь там, понимаете, из этого, или там проф. Федулыч какой-нибудь из Островского. Вот. И он сказал этому мэру: ну что, Аполлинарий Парфенович, ты ж наши, говорит, купеческие дела знаешь, сам из них. Вот ты стал чиновником, ты стал городским головой. А вот тебе не слабо мне в ножки поклониться? Вот если поклонишься, вот тебе крест, все проплачу до последней копейки. Тот, не моргнув глазом, поклонился ему в ножки, и тот, не моргнув глазом, все профинансировал, больница была построена.
Вот. Так.
Вот так. Вот вам
земская... То есть главное в нужный момент переступить какую-то гордыню.
А какая гордыня? Он этот купец, он тоже из купцов, они, возможно, еще и староверы к тому же. Вот почему бы и не поклониться, ни корона не упадет.
Вот.
Корона не упадет. Он тут же, не моргнув глазом, ему поклонился в пояс, сказал: все.
Благодарил.
Сколько тебе надо, вот присылай счета, все, что надо, на строительство, все до копеечки, все проплачу. Mm. И больница была построена в кратчайшие сроки. Это вот эта земская реформа в действии. Я подчеркиваю, причем эта история произошла на старте, где-то на стыке 60-х, 70-х. Откатайте вперед 20 лет от крестьянской реформы до убийства Александра II, золотой век земства, потому что при Александре III земство начали прижимать.
Mm.
Вот. Но все равно отмена этой реформы не состоялась.
Отката назад уже не...
Небольшой был, но не такой катастрофичный, и потом Александр III у власти пробыл 13 лет всего, при Николае II снова оживление, поэтому земство действовало до 17 года, и действовало по нарастающей, практически другая страна уже,
mm-hmm.
практически другая страна. Здесь же финансовая реформа.
Финансовая.
Вот финансовая реформа связана с именем Татаринова. Вот. Собственно, видите, денежную реформу Александр II проводить пока не стал, просто не хватало денег в казне. Это легло на плечи следующего поколения реформаторов, это будет денежная реформа Витте.
Mm.
Но грандиозная работа по оздоровлению государственных финансов была проведена, причем через создание казначейств.
Mm.
Прежде всего, это... Я уж не скажу, что это совсем решило проблему казнократства, вот. Но оно ее резко маргинализировало, потому что казнократство в эпоху Николая I достигало катастрофических масштабов. От себя добавлю, когда начнутся контрреформы Александра III, Потом в наследство Николаю II достанется очередная гигантская волна казнократства. Одна из причин обрушивших Российскую империю, между прочим. Вот. При Александре II был достигнут максимальный успех, можно сказать. То есть, учитывая вот такое драматическое как бы,
ну, состояние... Ну что, это борьба, так сказать, вот способ борьбы с коррупцией, так называемой?
С коррупцией,
с воровством.
С воровством, с нецелевым использованием финансов. Ну, там просто очень многих чинов...
Хотя ведь закон как дышло, и в сегодняшние времена мы прекрасно знаем, как умно хитро делаются откаты...
Конечно. Нет, но вы знаете, в свое время великого реформатора, сингапурского президента доктора Ли Куан Ю, спросили, как вам удалось победить коррупцию. Кстати, в китайском обществе коррупция была узаконенной просто. А Сингапур сегодня страна с минимальными коррупционными показателями. Вообще, там просто какие-то сотые доли процентов. Это, понимаете, для нас звучит как сказка.
И как?
И вот когда Ли Куан Ю спросили... А он уже был пожилой очень человек. Он достал носовой платочек, утирая слезы, сказал: «Так вот, знаете, вот пока не пришлось расстрелять 10 моих однокурсников по университету, никто не верил, что это всерьез, и слезу утер».
Да, болезненно.
Болезненно, но он эту проблему решил.
Да.
Он эту проблему... Так вот, я хочу сказать, Александр II, отдайте ему должное, решил эту проблему хотя бы на макроуровне, ведь не прибегая к
расстрелу. Кстати, это тоже проблема, которая существовала. Она, кстати, описана у многих великих литераторов, художников и так далее. Вот эта проблема связей и родственности, да?
Кумовства.
Кумовства, да. Кумовства,
но, видите,
да.
Видите, тут еще очень важна, конечно, общественная обстановка.
Да.
Понимаете? Если говорить про годы великих реформ Александра II, то здесь эпиграфом будут слова из пьесы «Доходное место» Островского. «Я буду жить надеждой, когда казнократ будет бояться общественного суда больше, чем уголовного».
Да.
Это было. Это было. Вот. Потому что вообще, ведь вы знаете, я вам хочу сказать, любая реформа, это закон абсолютный, она имеет успех в том случае, когда она не сугубо верхушечная. Низовых реформ не бывает. Низовая бывает революция.
Да.
Или мятеж. Как у Роберта Бернса, мятеж не может кончиться удачей. Бум. Когда он победит, его зовут иначе. Понимаете? Вот. Реформы всегда сверху, но они всегда должны иметь общественную поддержку. Хотя бы в каких-то. Общественная поддержка реформ Александра II, безусловно, была. Мы вообще, вот когда будем на следующих говорить уже о персоналиях,
да.
Мы с этим столкнемся, потому что это все описано. Вот. Поэтому, но безусловно, ведь как проводилась финансовая реформа? Чиновников предыдущих всех сняли. Кстати, их никто не отправил ни в тюрьму, ни в отставку. Их обычно отправляли либо такая почетная ссылка дипломатами, либо губернаторами в провинцию где-нибудь. Вот так вот. На их место назначали новых, причем людей, которые прошли тест на неподкупность. Ну, знаете, опять-таки все появится в сравнении. Когда Наполеон получил первое свое назначение в армию, он что сделал? Приехал, сразу затребовал финансовые счета, выяснилось, что интендантская служба ворует. Он их тут же всех расстрелял, вообще всю интендантскую службу, и послал в Париж отчет. Приходится много расстреливать. Вот такой. Ему сказали, а где же возьмете неподкупных этих интендантов? Он говорит, прошу любить и жаловать, я их всех привез с собой. Вот вам генерал Этьен Дарю, который был бессменным 20 лет интендантом армии Наполеона и ни копейки не взял. У меня, говорит, есть люди проверенные. Александр II без кровавых эффектов сделал то же самое. Назначил Татаринова, назначил Грота, скажем, чиновник, который в России прославился, чиновник, который копейки не взял. Руководил казначействами как раз. Все можно достать. При желании можно.
Вот. Да.
Теперь судебная, великая судебная реформа. Вот которую сейчас тоже можно... Вообще все эти реформы сейчас можно проводить, даже ничего не меняя, просто заново. Вот. во-первых, независимость суда от администрации, одна формулировка чего стоит,
да.
И введение суда присяжных. Все. Вы знаете, поразительный факт. В одной западной стране после проведения судебной реформы озвучили так. Российская судебная система лучшая в мире. Было такое время. А знаете, как называлась страна, где так сказали? Соединенные Штаты Америки. No comments. И это великое время для российской адвокатуры. Когда появился великий Федор Плеваков.
Да.
Ну, я просто, я должен об этом сказать два слова, потому что это уже, знаете, он был ведь не единственный, был Языков, был Пятигорский, да. Был потом позднее Кони там и так далее.
Да, великие адвокаты.
Великие адвокаты. Причем Плевако ведь был маленькая деталь. Плевако, да. Вот он же был ведь еще и блестящий теоретик. Он входил... Вообще, вы знаете, я вам очень советую просто сделать такой... Тоже к вопросу о героях России. Зайти в любой юридический... учебное любое юридическое заведение Российской Федерации, и там обязательно в фойе будут висеть портреты великих правоведов.
Да.
И там посмотрите на русские фамилии. Отец и сын Кистяковские, Таганцев, Муромцев, там Петрожицкий там и так далее. Это великие юристы. Но те, которые я назвал, это следующее поколение, да, это эпоха Николая II. А вот Плевака, там Языков, Пятигорский, это вот великие, да, реформы. То есть они теоретически огромный вклад внесли. Чичерин, скажем. Вот кому памятники ставить, понимаете? И вот, а практика Плевака, способность его выигрывать безнадежные дела, но я не поленюсь, расскажу две истории, это займет 5 минут.
Да.
Судили старушку, некую бабку Степаниду. Так, ну, может быть, Степанида, может, Агриппина, неважно, пускай будет Степанида. Украла 15 копеек. Кстати, не смешите смеяться, в России эпохи Александра II, а потом Николая II, комплексный обед в трактире стоил копеек 15-20. Не такие маленькие,
не такие
деньги,
маленькие,
да. В комплексный обед в трактире входило следующее, не подумайте, что я издеваюсь. Горшок щей, не тарелка, а горшок щей, какая-то закуска, возможно, из осетровых,
да.
Растягайчик.
Селяночка какая-нибудь,
да,
еще.
Да, и жаркое.
Жаркое.
Да, и бутылочка водочки. Это стоило 15-20 копеек. Вот. То есть, грубо говоря, старушка один раз, как незнайка на Луне, пообедала и не заплатила.
Да, да.
Ну и вот суд. Прокурор, предвидя, да, предвидя, что будет говорить адвокатура. Ну, бабка бедная, бабка старая, бабку пожалеть надо. И прокурор что решил сделать? Он сказал сам это все, чтобы обезоружить адвокатуру. Я понимаю, я не зверь, бабка бедная, бабка старая, бабку пожалеть надо, но она же нарушила право, да, собственности. А мы, господа присяжные, должны стоять на страже права собственности, иначе погибнет Россия.
Какие
вышел Плевака и козлиным голосом, как Коровьев у Булгакова, заявил: «Тысячу лет стоит Россия, 1000 лет идут на нее вороги! Батый холодно Русь, не погибла Россия! Самозванцы шли на Русь, не погибла Россия!» Переходя в истерику: «Наполеон шел на Русь, не погибла Россия!» И совсем другим тоном. Но от 15 копеек бабки Степаниды она погибнет непременно. Хохот, и старушку оправдали. Другая история. Судили священника отца Тихона. Спер церковную кассу, согрешил. Грозит снятие сана.
Да, да.
Вышел Плевак и сказал обычным интеллигентным голосом: «Господа присяжные заседатели, 25 лет служил отец Тихон церкви и отпускал вам грехи. А вы грешили, господа, ну грешили. Взятки брали, жене изменяли, да, да, да. А он отпускал вам грехи, отпускал. Черт вас побери, отпустите ему один раз. И отпустили.
И отпустили.
Вот. Да, Лев Толстой над этим издевался, что можно там выйдет адвокат Краснобай и уболтает. Но нам бы сейчас таких адвокатов Краснобаев, и нам бы сейчас побольше оправдательных приговоров. А то вот в России, как в Советском Союзе было, так и в России осталось. Преобладают обвинительные приговоры.
Обвинительные.
Да, да. Так что это была великая эпоха.
Причем за что? За какой-то небольшие, то есть несоразмерные... Не
Дальше цитата из Гёте. «Вешают мелких воришек похитчикам крупным раздолье».
Да.
Это цитата.
Да.
И, наконец, образовательная реформа. Да, но два слова о военной реформе, на ней долго осовать. Милютинская реформа. Введение всеобщей воинской повинности.
Да.
Кстати, это та система, на которой держится Россия до сих пор. Срок службы 6 лет. Не 25, хоть, слава
да,
богу.
Да.
Да. Всеобщая воинская повинность. Вот. И,
для мужского населения.
Для мужского, конечно. Конечно. Женщины в русской армии вообще это исключительно добровольно. Это вот сестры милосердия и так далее. Вот, то есть, естественно, чисто мужская. Вот, все сословные. Это подчеркнуто, так сказать, это грандиозный шаг, так сказать, к юридическому равенству. И нравственное оздоровление армии. Отмена телесных наказаний. Телесные наказания в русской армии с этой минуты могли быть только по судам за уголовные преступления. Вот, правда, вы знаете, армия настолько консервативный механизм, что его тоже надо все время чистить. Потому что, забегая вперед, скажу, через... 30 лет после судебной реформы Куприн напишет «Поединок», а там все сказано. Вот. Но, во-первых, вот все-таки такой момент, да, и очень важный момент – нравственное переосмысление взаимоотношений солдата и офицера. Например, рукоприкладство стало считаться аморальным. Офицеры им все равно грешили, но это осуждалось. Понимаете?
То есть изменился взгляд.
Конечно, конечно.
Повернулось зеркало.
Да, то есть офицер, который бьет солдата, он вызывал отторжение.
Да, да, да.
Это следствие Милютинской реформы.
На сегодня мы вновь заканчиваем. Ну а продолжение нашего цикла передачи «Разговоры об искусстве» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, культурологом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить об эпохе великих реформ периода правления императора Александра II, которая коснулась многих аспектов и сторон жизни Российской империи. До следующей встречи. Всего вам самого доброго.
Разговоры об искусстве.